Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 11 июля по новому стилю, 28 июня по церковному календарю. Ныне Православная Церковь совершает память священномученика Василия Диакона, преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев, преподобного Ксенофонта Рабейского, преподобного Павла Врача. Вспоминается перенесение мощей мучеников-бессребренников и чудотворцев Кира и Иоанна. Совершается празднование в честь иконы Божьей Матери, именуемой Троеручица. Перенесение мощей святых мучеников, бессребренников и чудотворцев Кира и Иоанна из города Канопы, близ Александрии, где они пострадали в 311 году, в близлежащее селение Мануфин, было совершено в 412 году. Это египетское селение внушало всем страх, так как раньше здесь было языческое капище и обитали злые духи. В видении патриарху Кириллу явился ангел Господень и повелел перенести в Мануфин честные мощи святых Кира и Иоанна. Святитель исполнил повеление ангела и построил в Мануфине церковь во имя святых мучеников. С тех пор это место очистилось от вражеской силы. Молитвами святых мучеников Кира и Иоанна там стали совершаться многие чудеса исцеления больных и недужных. Вот одно из таких исцелений, о котором рассказано в житиях святых, святителя Дмитрия Ростовского. Этот маленький рассказ для нас очень поучителен, ибо показывает, какой должна быть реакция человека на чудесное исцеление. Сын градоначальника имел на шее некие болезненные опухоли, которые день ото дня увеличивались, и многие искусные врачи не могли ему помочь. Этот человек обратился со слезной молитвой к чудотворцам Киру и Иоанну, которые, явившись ему в видении, повелели юноше оставить заботы о богатстве и славе и в знак смирения вымести пыль из их храма. Потом, сделав пластырь из воска, смешанного с хлебом, повелели обложить им шею. Как только все это было сделано, тотчас опухоли спали. Но спустя время этот юноша, забыв увещевание святых, возгордился и снова заболел уже другой болезнью – желудка, и снова обратился за помощью к святым. Они опять явились ему в видение и укорили его за гордость, потом повелели снять драгоценные одежды, переодеться в ветхие и, взяв сосуды, носить воду больным и нищим. После того, как юноша поработал таким образом, произошло и исцеление. Вот об этом нам всем стоит помнить, о том, что за любым чудесным исцелением телесных болезней стоит призыв Божий к человеку. «Измени свою жизнь, оставь прежние грехи, молись». Печальной бывает участь тех, кто не внял этому призыву. Чудо ведь может и не повториться. Священник Ярослав Шипов в своей книге о своей службе в сельском приходе рассказывает вот какой случай. Женщине поставили диагноз «рак». Знакомую уговорили ее пойти в храм. Отслужили молебен. Женщина уехала в город на операцию. Батюшка встретил ее через некоторое время и выяснил, что операции не понадобилось. Врачи при повторном обследовании ничего у нее не нашли. А вот теперь болезнь снова вернулась, еще в худшей форме. Бабушки, присутствующие при разговоре, спрашивали больную: «А ты хоть в храм-то зашла после больницы? Бога поблагодарила? Ведь с тобой было чудо». «Нет». «Ну, хоть разок-то в храме за год была?» «Тоже нет». Еще один пример того, как мы должны принимать чудо своего исцеления, в случае из жизни святого Иоанна Дамаскина, неразрывно связанного с историей иконы Божьей Матери Троеручицы, празднование которой сегодня совершает церковь. Святой Иоанн Дамаскин жил в конце VII, первой половине VIII века. Он был главным защитником иконопочитания Византийской империи при императоре Льве III и Саврийце, хотя и был гражданином другой страны. Он был помощником, секретарем халифа Дамаска. В своих словах в защиту икон Дамаскин исходил из понимания иконоборчества как христологической ереси. В древности, писал он, Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога. Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя. Император Лев, желая извести Иоанна, решился на страшный шаг. Он прислал халифу письмо, написанное якобы его секретарем, которое ясно говорило об измене Иоанна. Немедленно халиф велел отсечь у Иоанна правую руку, начертавшую, по его мнению, план измены, и повесить ее на городской площади. Иоанн жестоко страдал как от боли, так и от незаслуженной обиды. Вечером он послал просить халифа вернуть ему отсеченную руку. Он затворился у себя и ушел в глубокую молитву перед иконой Божьей Матери. Он словно видел перед собой владычицу и говорил с нею, и упрашивал ее, обещал, что если Пресвятая Дева дарует ему исцеление, он употребит эту руку на писание творений во славу Владычицы. От усталости и потрясения он уснул. Во сне предстала ему Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же прилежно твоей рукою». Тогда же, по преданию, благодарность Иоанна к чудной исцелительнице вылилась в дивной песне «А тебе радуется благодатная всякая тварь». Весть о том, что у Иоанна приросла к телу отсеченная рука, разнеслась по городу. Халиф осознал свою вину и просил Иоанна вернуться к нему на службу. Но Иоанн решил отдать все силы на служение Богу. Он удалился в монастырь Саввы Священного и принял иночество. Икону, перед которой он получил исцеление, он взял с собой и в память этого чуда приделал к нижней ее части серебряное изображение руки, откуда и имя образа Троеручица. Позже икона попала на Афон, в Хилиндарский монастырь. Множество списков с Троеручицы было и на Руси. Сегодня память преподобных Сергия и Германа Валаамских. Это основатели монашества на острове Валаам. Сведения о них скудны и разноречивы. В древности монастырь многократно разорялся шведами, и в огне войны погибли древние акты создания обители и жития преподобных. Местная валаамская легенда говорит, что начало христианства на Валааме положено святым апостолом Андреем Первозванным, который побывал не только на месте будущего Киева, но и Новгорода, и на острове Валаам. О Сергии говорится, что он был не из местных обитателей, а пришелец из восточных стран. Был монахом и священником, обратил в христианство местного властителя, язычника Мунга. Современные исследователи относят основание монастыря к началу XIV века. Возникает вопрос, как же так? Почему об одних святых написаны целые книги, а о других почти ничего не известно? Ведь это случай не единичный в истории церкви. Вот совсем недавно, 5 июля, меня просили рассказать о мученице Юлиане. Возможно, по техническим причинам вы не слышали православный календарь за этот день. Тогда скажу, что, к сожалению, о мученице Юлиане известно только одно, что она была сожжена вместе со своим сыном Сатурнином за исповедание христианской веры. Более о ней ничего не известно. Были святые, которых уже при жизни почитали как святых, были и такие, которые прожили незаметно для окружающих свою жизнь, а спустя годы после кончины Господь их прославлял тем или иным образом, и люди начинали осознавать, что рядом с ними или их предками жил праведник. Очень разнообразна посмертная земная участь святых. Есть и такие, которые останутся неизвестны людям до конца земной истории. То, что мы почти ничего не знаем о преподобных Сергии и Германе, говорит, во-первых, о большой трезвенности насельников обители Валаамской, которые не стали сочинять от себя их жития по образцу, например, других святых основателей монастырей. А во-вторых, о том, что не обязательно знать много о людях, об их земной жизни, чтобы сохранять с ними молитвенную связь, как с членами Небесной Церкви. Святые Сергий и Герман, конечно же, почитались всеми поколениями монахов, и поэтому их живая помощь и участие в монастырских делах они ощущали на протяжении веков. Многочисленные чудеса от мощей угодников вносились в монастырские летописи. По молитвенному обращению к ним святые помогают утопающим и замерзающим на Ладоге, исцеляют душевных, нервных, глазных болезней и пьянства. Общероссийское почитание преподобных Сергия и Германа началось с 1619 года, а монастырь Валаамский уже к 15-16 векам стал широко известен на Руси. Его уважительно называли Честную и Великую Лаврую, Северным Афоном. В начале 17 века, во время очередного нападения шведов, обитель разоряется дотла и восстанавливается лишь в 18 веке. Наибольшего расцвета монастырь достиг в 19 веке. В это время, особенно при игумене Дамаскине, проводились основные строительные работы. В обители действовали небольшие заводы – смоляной, кирпичный, свечной и кожевенный, несколько мастерских, была своя ферма. Насельники занимались рыболовством и сельским хозяйством, но главным делом всегда была молитва. К началу XX века относятся воспоминания о Валааме прекрасного русского писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам». Это была первая его книга. С 1917 по 1940 год Валаам принадлежал Финляндии, но монашеская жизнь продолжалась. С началом военных действий в 1939-1940 годах обитель не раз подвергалась бомбардировкам. В начале 1940 года братья эвакуировались в Финляндию, где был основан новый Валаамский монастырь, существующий до сих пор. О монастыре сначала была школа юнг, потом совхоз, потом интернат для престарелых. То, что создавалось веками, было разрушено за несколько десятилетий. На кирпич разбирали каменные скиты, а деревянные использовались на топливо. Погибли многие скиты, около 20 деревянных часовен, которым так умилялся Иван Шмелев. 14 декабря 1989 года на остров прибыли 6 иноков. С этого времени началось восстановление монастыря. Сейчас Спасо-Преображенский Валаамский монастырь насчитывает более 200 насельников. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.